Троекратное «Ура!» раскатывается по всем устройствам и цифровым площадкам, где вы нас теперь не только слышите, но и видите.
Да-да, вы не ослышались. Подкаст «Прикладывайте» вернулся с новым сезоном. Теперь нас можно не только слушать, но на нас можно и посмотреть. Мы набрали сил и решимости, чтобы показать лица тех людей, то есть нас, которые на протяжении аж двух сезонов стояли за разбором довольно непростых ситуаций, связанных с деньгами и личными финансами. Сейчас заиграет тот самый классный джингл. Пристегните ремни, и мы готовы начинать.
Всем привет, меня зовут Элина Тихонова, рядом со мной Антон Маслов, и те самые две любопытные транжиры вернулись. Я напомню, вы слушаете подкаст «Прикладывайте», легкий подкаст о сложных взаимоотношениях с деньгами от студии «Гласно» и «Газпромбанка».
Этот сезон мы хотим начать, идя сразу с королей, и обсудить довольно провокационную тему, которая звучит как «Почему мы боимся стать богатыми, хотя и очень этого хотим».
Помогут нам в этом сегодня наши две замечательные гости – доцент кафедры общей социологии факультета социальных наук Высшей школы экономики, кандидат социологических наук Ольга Симонова и психолог, и автор, между прочим, специальной книги, но ее название я произнесу чуть позже, Елена Воробьева. Елена, Ольга, здравствуйте.
Привет.
Здравствуйте.
Большое спасибо, что пришли.
Было ли вам когда-нибудь стыдно или неудобно получать, ну, большой или больше обычного гонорар за честно сделанную вашу работу? Премию какую-то, например. Что вы испытывали при этом? Вот были ли какие-то такие чувства?
Все так напряглись.
Нет. Скорее, у меня скорее наоборот. Когда у меня были какие-то финансовые провалы, вот за это мне почему-то было стыдно. Вот это больше знакомо.
Как интересно. Ольга, вы тоже, ну как бы нормально.
Ольга, да, Нет, я не напрягаюсь, я размышляю. Мне просто очень интересен этот вопрос, потому что я сама занимаюсь эмоциями, поэтому задумываюсь так. Но да, наверное, нет.
Какой здоровый подход, правда?
Всем вот бы такой здоровый подход.
У тебя были такие ситуации, что, когда тебе было неловко как-то, да?
Да, постоянно. Но это не так на самом деле. Но действительно, мне бывает неловко, Элен. А в связи с этим, вот какие у нас вообще есть главные стереотипы относительно богатства конкретно вот в нашей российской ментальности? То есть что у нас стереотипизировано? Расскажите нам.
Да, я смотрела последние цифры, но, правда, 2020 года. Свежее или 2021 я не нашла. Да, с недоверием.
Богаче не стали.
С недоверием относятся к богатым людям в нашей стране. И как бы вот сам перечень качеств, которые приписываются богатым или воспринимаются, как будто богатые владеют ими, они очень интересны. Например, причины, почему люди разбогатели, допустим, на первом месте стоит причина благодаря социальным связям. То есть уже появляются, конечно, представления о том, что сам человек приложил усилия и так далее.
Я хочу вас перебить. Интересно. Социальные связи? Это абсолютно нормально. То есть, предположим, мы с вами здесь сейчас познакомились, позже придумали вместе проект, реализовали, монетизировали, это же классно. Там жить под социальными связями подразумевается какая-то нездоровая конкуренция, коррумпированность, я полагаю.
Ну, имеется в виду, что социальные связи как капитал, что ли, да, что если у тебя есть знакомый, он тебе там пристроит и так далее.
Все-таки вот эти вот советские стереотипы, они же, мне кажется, с нами вообще надолго, если не навсегда. Но они в нас очень сильные. Серии вот, как вы очень аккуратно сказали, как они настороженно относятся к богатым?
Да.
С недоверием.
С недоверием, да. То есть вы решили избегать этих громких слов, типа ненавидят этих богатых.
А, кстати, есть ненависть? Она отмечается у респондентов?
Есть ненависть, но небольшую.
Ее становится
небольшой
меньше?
Процент. Да, динамика такая, как бы, скажем, позитивная есть за все эти годы. Ну, я имею в виду, наверное, начиная с 2005-го примерно. По-моему, первые опросы 2005-го я вот нашла. Да, есть позитивная динамика восприятия богатых людей. Да, что меньше неприязни, ненависти, вопросов, связанных со справедливостью. Да, почему одному то столько много, другому ничего. Вопросы с распределением собственности, они как бы чуть-чуть подослабли, да. Подослабла связь вот именно восприятия образа этого богатого человека, что здесь там что-то нечисто в этой истории.
Или жулики, или мошенники. Так вот, все же помнят эту фразу, не знаю, там от бабушек, от дедушек все слышали, что честно разбогатеть нельзя, честно хороших денег не заработаешь. Вот откуда это вообще пошло. Это мы таким образом оправдывали много десятилетий, да, свою какую-то нереализованность, то, что у меня не получилось. Значит, ни у кого не должно получиться. Если получилось, значит, он что-то нарушил обязательно.
Ну, на самом деле, на то были тогда причины некоторые, да, и деньги, и материальные блага, они действительно становились часто источником каких-то проблем в семьях. То есть, если посмотреть там историю русских семей там, за последние 100 лет, ну, много было приключений.
Вы про раскулачивание?
Ну, это можно начать...
Раскулаченный ген наш говорит.
В том числе. Действительно, нужно было выживать, и такие установки передавались, как вот способствующие выживанию. Сейчас ситуация изменилась, но, тем не менее, отголоски, они присутствуют.
И быть бедным безопасно, вот такой вот...
Скорее, да.
Может быть, не выделяться?
Это тоже. Они как-то вот связаны. Не нужно быть и богатым, но имеешь лишнее, будут проблемы точно.
Ну да.
Вот. И плюс не надо высовываться, они как-то вот в связке часто идут.
Как часто мы мечтаем о богатстве, о том, вот, чтобы жить в роскошных домах, путешествовать по всему миру, покупать вообще все, что хочется, но одновременно так боимся рисковать, так боимся возможной неудачи, что часто выбираем просто ничего не делать и никак не менять свою жизнь. Но что, если возможность начать совершать, пусть небольшие, но важные шаги на пути к своему благосостоянию, можно уже сегодня? «Газпромбанк» предлагает оформить карту Union Pay за 0 рублей. Эта карта работает более чем в 150 странах мира, что делает ее, конечно, универсальным и удобным инструментом для любых операций. Самая приятная новость заключается в том, что комиссию за выпуск карты, она составляет 5000 рублей, легко компенсировать. Достаточно в течение 3 месяцев расплачиваться вот этой своей новой картой и получать деньги обратно. 5000 рублей за ежемесячные покупки от 50 тысяч рублей и 3000 рублей вам вернутся, если вы будете тратить по этой карте в месяц от 10 тысяч рублей. Обслуживание карты при этом, разумеется, бесплатное. Кстати, если решите поехать в отпуск и оплатите тур свой или отель в приложении Level Travel картой Union Pay от Газпромбанка до 31 декабря 2023 года, то получите еще, ко всему прочему, и кэшбэк 5%, но не больше 10 тысяч рублей. Не упускайте возможность получить карту бесплатно и начать использовать ее уже сегодня. Не бойтесь быть богатым. Берите свою карту Union Pay от Газпромбанка прямо сейчас.
Но это исключительно советское это наследие, правда. Или это, извините, я сейчас скажу, может быть, совсем грубо, но по большому счету, когда у нас всю элитную часть общества, которая там формировалась столетиями, там, в начале Советского Союза отправили, это вот наследие как бы этого крестьянского слоя, в принципе, потомками которых мы все являемся.
Ну, сложно сказать. Я бы сказала, что это передается из поколения в поколение, да, может быть, с некоторыми изменениями, но это не одно какое-то поколение, а много.
Здесь несколько вопросов. Мне кажется, вообще советское время — это же определенная идеология и трудовая этика. Вы понимаете, что труд был главным, и он превозносился. Я сейчас говорю не о реальности, да, о том, что было. И более того, скажем, ценилась аскеза вот этот, ну, да. аскетичный образ жизни. Потому что, собственно говоря, строителю коммунизма много не надо.
Да, он то есть, получит
ну,
потом.
Да, потом, да, потом во-первых, да, и во-вторых, да, то есть, ну, как бы вот...
Это же совершенно религиозная представляете,
революция это да? на ненависти к богатым, собственно говоря, поэтому мы вот люди бедные, но достойные, да, и вот этот труд, да, который... Это главное. Вообще-то самая главная твоя была задача приносить пользу обществу, то есть вот это преувеличилось. Поэтому вот эта советская аскеза, она, конечно, с нами где-то вот в стереотипах она осталась.
А как это влияет на нас сейчас? То есть это вот уже, по сути, аскеза, ставшая стигмой, вот как она влияет на наше общество сегодня?
Да влияет, конечно, потому что старшее поколение, которое еще жило, особенно вот в поздний советский период, брежневский, да, но живо, во-первых, конечно, оно во многом передает поколениям свои ценности. Может быть, не навязывая, но выражая свое мнение. То есть от богатых не ждут чего-то хорошего. Ну, я вот хочу сказать, что, хотя вот я говорила, что статистика-то, в общем-то, позитивная, да, восприятие богатых людей, но, с другой стороны, есть тревожное, что огромное количество респондентов, там больше 40%, не считают, что богатые служат моральным эталоном. То есть богатый человек не может служить примером для людей, для молодых и для всех, что там обязательно что-то такое есть неприятное, что там обязательно какой-то моральный изъян, что ли, да, что он по головам пойдет,
человечек
что,
кто-то из гнили
свой. Продаст тебя, да. Что если вот эти деньги, как бы, да, ну тут вообще можно вглубь антропологии какой-то посмотреть, что действительно это деньги, это ну, что-то такое грязное, нечистое.
Я и попыталась, так далее. Знаете, чуть-чуть, вот насколько смогла вглубь да. антропологии как раз заглянуть. Ага. И, по сути, наверное, одобрение богатство, причем показательного богатства, закончилось с античностью. Mm. Возможно, это последняя эпоха, когда было не это то, что классно, не зазорно, а вообще было очень здорово быть богатым, жить на широкую ногу и всем это показывать. Потом началось Средневековье и как раз религиозные установки, что, во-первых, надо все отдать, значит, церкви и общине, и быть богатым духовно. И более того, вы помните все прекрасные Евангелия от Матфея, да, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому человеку попасть в Царствие Небесное.
Я не помню.
То есть вот это...
Ну, это самом деле,
вот
все
эта
помните,
установка,
нет.
Она не то, что не советская, да, она вообще там античная, несколько тысячелетняя у нас.
С христианскими ценностями, конечно, связано. Но там в истории-то много всего.
Слушайте,
извините,
да нет, ну что, ну кальвинистов он прекрасно впахивает, как бы, и чем сделаешь ты жизнь лучше у себя здесь на земле, тем лучше он у тебя будет там, на небесах, как бы. Там довольно прямая пропорциональность. Эта жизнь напрямую влияет на производительность труда, не так ли? Ну, то есть, если мы боимся богатства, причем неважно, какой источник его происхождения, в каком случае тот опрос, на который вы ссылаетесь, там же речь не идет о том, что это богатый человек, который, не знаю, был до этого связан как-то с... Ох, как сложно-то тонко выражать мысли. Ну, скажем так, явно не фавори стоят, например, люди-предприниматели, которые создали свой бизнес с нуля и преуспели. К ним жить относится так же негативно, насколько я понимаю.
Я бы хотела немножко развести вопросы. Во-первых, если мы речь ведем о России, это одно.
Да, мы про Россию говорим.
А если мы о западном мире, да, ведем речь, то, конечно, протестантизм – это была такая социальная революция ценностная, потому что на самом деле... Последствием, да, вот было как раз наращивание богатства. То есть, на самом деле, к богатству и к деньгам относились с презрением. Да, это только средство для спасения, потому что самое-то главное – спастись. А как бы вот этот денежный успех был как бы неким знаком избранности к спасению. Россия, конечно, в этом смысле уникальна. Ростки-то были вот этой вот этики, да, но вся страна не знала, собственно, да, таких протестантских, да, ценностей, поэтому у нас контекст немножко другой.
Я вот задалась вопросом, почему у нас не родился культ даже не то, что богатого, а, в принципе, культ успешного человека.
Да, мне кажется,
в Америке,
у молодежи сейчас вполне
сейчас.
Это происходит.
То есть это начинается только сейчас. Условно, сейчас кто-то молодой, может сказать, а ну, я хочу быть как Илон Маск.
Да.
И это не значит, что ты просто хочешь быть там супер каким-то креативным и изобретательным. Ты хочешь, блин, богатым быть, самым человеком в мире, как Илон Маск.
Ну, сейчас есть такие ценности. Вот я посмотрю по своим клиентам, молодым, да, до 30. Успешность, карьера, благосостояние материальное. Ну, то есть это не то, что стыдно, это желаемо, да, наоборот. Вот люди такие ставят цели, стремятся. У них как раз есть какие-то авторитеты там или кумиры, за кем они смотрят, на кого хотят быть похожими. Поэтому я говорю, что вот у молодежи очень сильно сейчас поменялось мировоззрение. И,
то есть, получается,
идеалы.
Вот этот страх раскулачивания условно там и вообще выпячивания,
да,
он прошел.
Страх раскулачивания, но это...
Это исторический это... факт, повлиявший
здесь
на многие поколения.
Это
на самом
правда
деле.
Так, но что-то меняется. Вот. Но, как говорят, нужно 7 поколений, да, и тогда проходит 7 поколений, и новое поколение уже не является носителем этой травмы.
Это сколько?
Трансгенерационной.
500 лет? Плюс-минус или сколько?
Нет, поменьше. Ну, там по сколько поколений считается? По 30,
по 30?
Наверное. Да, где-то.
210 лет. Ничего себе, 2 века. Необходимо вот. Подождать два века, чтобы от этого уйти.
Мы уже подходим.
Время ускоряется, это обнадеживает.
К этой черте, да.
То есть новому поколению быть богатыми не стыдно?
Скорее нет, но есть такой вот страх про предъявление себя.
Вот.
Но это немножко с другим связано.
То есть ты такой богатый для себя или богатый, чтобы все-таки кто-то догадывался о твоем богатстве?
Нет, я имею в виду, что они бы и не прочь похвастать, может быть, своими достижениями, и соцсети очень этому способствуют. Но для того, чтобы было чем хвастать, нужно как-то заявлять о себе. Выходить на публику и говорить, я такой-то, я умею то-то, вот приходите ко мне.
То есть не
мне.
Просто у меня есть миллион.
Да,
ну, должен быть.
Да, да, и вот здесь очень много страхов.
А
между
рода?
Желанием и миллионом. Страшно быть видимым, наверное, вот так это можно озвучить. Быть видимым многими людьми, вот заметным. Вот выйти в общество и сказать, привет, это я. Я такой-то, я что-то умею.
Например,
да,
да,
да, да, да. Вот такого рода сейчас страхи.
Вот правда, что страх может помешать, в принципе, удержать деньги. Даже вот если ты их как-то заработал, ты настолько боишься вообще к ним прикасаться там, по разным своим причинам, что как незаметно они у тебя утекают, там, теряются, не знаю, тратятся как-то.
Ну, очень часто, да, бывает такое. Причем, мне кажется, знаете, это может быть связано и с тем, что нет у нас такой культуры. Ну вот в России обращение с деньгами, да, вот финансовой грамотности. Сейчас это как будто такое становление происходит, да, вот в этой теме. Но вообще говоря, люди теряются, когда они получают больше, чем привыкли. А что мне с этим делать? Под подушку мне или куда? Вот, не очень понятно. И проще их куда-то спустить, чтобы...
Или вот это easy come, easy go. Это даже как бы поощряется
учить. Да. Потому что иначе это какая-то головная боль. А если люди начинают думать, а если у меня будет в 10 раз больше денег, а что я буду с ними делать? Это становится страшно, ну,
и потерять. И ты сам себя сдерживаешь?
Ну, скорее, не то, что сдержишь, а проще спустить, правда.
Все, я звучу как представитель какого-то острова, знаете, который... Тебе надо открыться богатство, дышать, привлекать успех. Но ведь это уже есть доля правды. Если ты опасаешься этого, то, скорее всего, какого-то заметного роста не будет.
Да, самосаботаж.
Самосаботаж, да.
Психологи еще любят рассказывать, ну, не любят, а делятся такими историями, что разбогатевшие люди иногда так себя наказывают за то, что, потому что они себя, опять же, не считают вправе вообще богатеть, а что они просто перестают получать удовольствие. Как называется этот термин? Отсутствие возможности.
Что-что?
Ангедония, совершенно верно. Они заболевают резко ангедонией и не могут получать удовольствие. Вот они, блин, купили себе эту яхту, которую хотели всю жизнь. Не в кайф. Вообще ничего не в кайф.
Честно говоря, не знаю. Мне это больше напоминает какой-то кризис среднего возраста, когда человек... Вот
он лечится красными спортивными машинками.
Нет,
наоборот.
Не лечится?
Что человек, вот он дожил до определенного возраста, много вкладывался там, в социальную свою жизнь, в карьеру там, и так далее. А когда он все это заработал, он понял, что да, почему-то это не радует. И оказывается, что что-то важное осталось нереализованным при этом. Я так смотрю на этот вопрос.
Про олигархов, про наших говорили, которых стали меньше ненавидеть, к счастью, да? Насколько, на ваш взгляд, тут сыграла роль то, что они старательно многие как бы искупали свою вину?
Ну, работали над имиджем.
Вину, да, воображаемую, или там действительно были какие-то не самые честные способы зарабатывания этих денег. Они строили храмы, они помогают общинам, они содержат благотворительные фонды, аукционы, выставки там и все такое. Вот это вот насколько повлияло на общественное мнение? Или общество все понимает? Понятно, индульгенция очередная.
Думаю, еще раз повторюсь, с недоверием, потому что действительно, да, что ты тут нам демонстрируешь? Мы же понимаем, откуда.
И обязательно же всегда недовольны. Да. Что ты нам там построил? А нам нужно было не это. Нам надо поле вспахнуть.
Ну, так я по вопросу сказать не могу, но то, что явно, что... Есть недоверие, и то, что действительно вот так честно не заработаешь, ну а так вот, ну, пожалуйста, хоть церковь построил, слава богу. Да.
Интересно, то есть вы нашу вот самую большую, наверное, экзистенциальную боль вскрыли. То есть мы ненавидим богатых, ну, не любим, не доверяем богатым. Не потому, что они богатые, а мы нет, да, а потому что нам непонятно, как это
мы
все устроено.
Мы не поняли, как это произошло.
Почему одни могут становиться богатыми и могут...
Да.
А другие не могут.
Но вы учтите, что это советская еще. Советская традиция у нас в прошлом. Это очень важно, потому что считалось, что при социализме вот этот социальный вопрос решен. Да, то есть вот это равное распределение. Угу. Ну, видимость, конечно, мы понимали, что что-то у нас не очень хорошо, естественно, но видимость сама идеологически это было как равенство, социализм. И социализма, по сути, не было, но некоторые принципы действительно были внедрены. И поэтому вот, вот эта советская традиция добавляет перца в эти отношения, да, потому что действительно как бы считается, что это сейчас несправедливо. Несправедливо. Как-то была вся общественная собственность, почему она стала вдруг,
частную.
Собственно говоря, частной?
А как, извините, я просто хочу... А как вот этот эмоциональный фон, который мы за собой тащим, влияет на нас как на общество? Ну, то есть, вот это вот условно ненависть к богатым, недоверие. Это как нас, не знаю, там, разрушает основы нашего общества или там, не знаю, изолирует нас от того, чтобы мы там достигли большего гармонии, не знаю, там, лучшего понимания, как работают лифты или какой у нас там новый социальный контракт. Это эмоциональный фон, он проблема?
Сложно сказать, потому что, опять же, если смотреть на молодежь, да, способы заработка очень сильно поменялись. И если вот раньше было правда непонятно, как вот эти миллионеры стали миллионерами, там, да, это что-то очень сложное, то теперь вот есть ТикТок, например, и есть какие-то веселые там движухи, которые могут приносить миллионы. И раньше об этом невозможно было подумать. И как-то вот молодые люди видят больше возможностей, и для этого не нужно, там, не знаю, идти в политику или заниматься бизнесом, да, а можно заниматься какими-то другими более приятными вещами.
Креативными индустриями.
Да, 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 там, да. Медиа, пожалуйста, блогинг, там, вот, все что угодно, да, масса вариантов. Поэтому мне сложно сказать вот про общий какой-то эмоциональный фон, да, но если вот так упомянули зависть, да, зависть есть, безусловно, и это скорее говорит о том, что есть такая потребность. Я хочу быть как он, я тоже хочу туда.
Елена, я как раз хотела спросить, опять же, пользуясь случаем, зависть – это мотиватор или демотиватор, скорее, в плане вот именно зарабатывания денег, стремления к успеху и к богатству?
Ну, для кого как, на самом деле. Это сильно зависит от личностных особенностей человека, но я обычно клиентам говорю, если они так рискуют признаться в том, что они кому-то завидуют, я говорю, ну, посмотри, значит, тебе это важно, и ты тоже чего-то в этом роде хочешь. Это скорее как вектор какой-то, который для человека важен. И признаться там в зависти, признаться себе, что вообще-то я это тоже хочу для себя.
Я с точки зрения социологии зависть так позитивно не воспринимаю. Потому что мне кажется, это соперничество. Вот, например, я хочу тоже, что он, но я, так сказать, должна рыть землю, чтобы...
Это здоровая конкуренция.
Да, это нормально. Но это не зависть. Зависть – это то, что я хочу, чтобы у тебя корова сдохла, потому что у тебя лишнее, да, вот у меня нету столько.
А вот это, кстати, другая сторона зависти.
Понимаете, зависть – это эмоция, основанная на сравнении. Поэтому, когда мы сравниваем, вот тут и вот эта вот злоба и враждебность может возникать.
То есть а много у нас это сейчас этого удар по отношению к деньгам, к богатым? Вот именно с завистью вот
знаете,
в таком случае.
Зависть – один из самых трудных объектов для исследования. Вот так сказать, что прямо люди признаются в зависти, очень сложно, потому что обычно люди в вопросах декларируют какие-то ценности.
Какие они классные, да. Все великодушные.
Да,
хочется быть классным, не буду
завидовать.
Завидовать плохо.
И что богатые тоже плачут, и, значит, деньги портят, и там куча вот таких вот стереотипов. Да, поэтому, конечно, очень сложно. Но зависть – это такой регулятор человеческого поведения. Во-первых, правильно, не высовываться. Это вот, кстати, очень плохая вещь, потому что она тормозит развитие, человек сам не реализуется, да, но не высовываться, потому что страшно. Потому что кто-то позавидует, пожелает плохого. Потому что кто-то может, да, украсть или, да, присвоить.
Еще ты сам можешь облажаться, да. И это еще стыднее будет.
Ну, это да, это, но зависть страшнее. Может быть, мы всегда не осознаем, но зависть страшнее, потому что вот она может реально приносить вред. То есть она связана с вредом. Как я говорю, подсыпать битое стекло пианисту в карман или еще что-то, да, вот такие вот вещи зависть может вытворять. Угу. Не всегда, конечно, но тем не менее. И в то же время зависть, это тоже у нее есть функция, когда она регулирует, да, то есть она, как это у тебя вдруг нефтяные вышки? Здрасте. Скажите, пожалуйста, откуда это вот, да, как запрос, да, на распределение вот этой общественной собственности? И тогда зависть играет вот роль вот этой вот социальной справедливости. Поэтому зависть неуничтожима, она всегда будет присутствовать. Другое дело, конечно, надо смотреть, в каких условиях, как она сработает.
Угу.
А про молодежь вот мне хотелось добавить, потому что я молодежь вот как однородную группу не воспринимаю. Да, действительно, у них много достижительных там ценностей сейчас, но ведь и много ценностей самореализации, когда деньги не так важны. Они, конечно, важны, и хорошо бы их иметь, но вот самореализация...
Но не на первом месте.
Да, важнее.
Вот это честно, я до конца, честно говоря, не могу в это поверить. Да. Чтобы я за самореализацию,
по крайней
не
мере,
платите мне вообще зарплату, я
замеры
вот
показывают, что есть такой сдвиг в эту сторону, что, в общем-то...
Это декларируемый все-таки или реальный сдвиг?
Сложно сказать. Понимаете, ну вот как ты...
Они, по крайней мере, хотят хотеть.
Да, декларировать, как ты тут будешь? Я хочу только самореализовываться, мне вот деньги... Молодой человек прекрасно понимает, что без денег ты, собственно говоря, никакой там не запишешь видео в социальных сетях, не проведешь какое-то мероприятие, которое можете... Везде, конечно, нужны деньги, но при этом присоединяется вот эта ценность реализации. Это, кстати, очень важно, мне кажется, это очень важно для молодежи. Они просто понимают...
Это гармония, это так уравновешивается просто, созидательное с приятным.
Вообще, я, честно говоря, в отличие, так сказать, не буду брюзжать, мне нравятся молодые люди, мне нравятся. Они когда... Вот, в отличие от советских людей, которые там зажат... Действительно, это ценности выживания, это очень страшно.
Мне тоже нравится, я их понять не могу просто. Знаете, у нас есть на работе был... Был кейс прекрасный, приходит к нам, рассказывает руководитель подразделения, к которому пришел на собеседование молодой человек, реально очень молодой, глаза горят, все про нас знает, подготовился, он очень хочет эту работу, он говорит, я вот умираю просто, я 2 года мечтал о том, чтобы работать на РБК, возьмите меня хоть кем, зарплату мне платить не надо, но попутно он успевает рассказать, что у него очень болеет мама, что маме нужны там какие-то дорогие лекарства, что он снимает квартиру, ну, как-то...
Wow.
И приходит этот руководитель и говорит, у меня что-то в голове ничего не складывается, где он врет? А он нигде не врал. У него реально там достаточно тяжелая ситуация, но он найдет способы, потому что вот эта его мечта вот здесь попробовать хотя бы поработать и самореализоваться. В наших головах не складывался этот пазл, правда, чувак. Ну, что-то не сходится. Оказалось вот так.
Вы его наняли?
Мы его наняли, да.
Все сошлось.
За деньги даже.
Это прекрасно.
Да. Ольга сказала очень классную вещь, которую я бы хотела немножечко развить, про богатые тоже плачут. Богатые люди, ну, с некоторыми состоятельными людьми, с которыми я общалась, им, правда, у них очень большая потребность в признании, в том, чтобы их любили. А потому что они классные, они хорошие, они сами себя сделали, они сделали такой бизнес, они помогают куче людей, им просто хочется, чтобы к ним хорошо относились. Это прям такая большая незакрытая боль у них на самом деле. И они сталкиваются, опять же, с проблемой. Богатым привыкли не доверять. Да, все время там какой-то подвох ждут, а как ты разбогател, и вообще ты, наверное, человек не очень хороший, раз у тебя такие огромные деньги. Что они могут сделать для того, чтобы люди их полюбили? Вот надо ли, например, показать наплакать? Я, опять же, знаю такие кейсы, когда очень любят богатые прибедняться, да, из серии «Ну что вы, ну что вы?»
Прибедняться – это новый тренд, надо сказать.
Да, какие Мальдивы? Нет, ну, в Кострому съездили в отпуск в этом
Саратове,
году.
В Саратове, на Волге
побыли. В Саратове, на Волге, у меня там пароходик, это он пробалтывается так немножко в перерыве, Паратов.
Яхточка, да.
Яхточка,
лодка.
Да.
Они любят называть это лодкой.
Что им сделать, чтобы их полюбили? Надо ли как-то вот приоткрывать какие-то свои там, да, типа я очень скучаю, у меня вот собака умерла. Там, ну, вот какие-то человеческие истории рассказывать или что?
Вопрос, конечно, интересный такой. Ну, вот сама постановка вопроса, да, человек богатый, хочет признания там от кого-то еще, да, чтобы его любили. Ну, вот здесь тоже много вопросов каких-то. Но в целом, да, есть ощущение, что сильно богатых людей как не воспринимают как людей. Ну, кажется, что это инопланетяне какие-то там с другой планеты. И правда, тогда при открытии каких-то эмоций человеческой стороны жизни оно может, ну, как-то помочь там больше понять, да, что вообще-то тоже человек со своими проблемами на самом деле, переживаниями там и так далее.
То есть выходить в публичность с какими-то такими частными историями?
Ну, как вариант, да. Ну, плюс благотворительность
еще.
Вы
как-то скептично так комментируете, как будто все равно вас не полюбят, ребята. Ну, как бы там...
Смиритесь. Ну, это же, наверное, тоже про вопрос принятия, кстати. Ну, просто прими то, что, блин, к тебе будут относиться с недоверием.
Да почему? Русский народ такой скептицичный.
Скептичный?
Скептичный, да.
Скептицизм.
Мне кажется, не надо завалить на себя больше, чем оно есть.
Вы знаете, мне кажется, давайте...
Мы же сочувствуем.
У нас
мы
не
же
только
такие сочувствующие
русские
люди.
Живут в России, у нас разные народы, у нас россияне.
Да, россияне.
Конечно. Давайте я переговорю прям весь вопрос, еще я оговорилась. Россияне настолько скептичные, с одной стороны, а с другой стороны, мы же сочувствуем все равно. Ну, когда мы читаем там, у кого-нибудь что-нибудь случилось из богатых и знаменитых, мы же искренне сочувствуем. У меня мама звонит и спрашивает, как там Михалков в больнице, нет ли новостей? Честно.
Вот, прям на связи с ним.
Да. Ну, что я хочу сказать. Мне кажется, в нашей культуре есть такие качели. С одной стороны, вот такое восхищение, да, прям чуть ли не подобострасти перед богатым, потому что это очень желается, я думаю, все-таки не надо придумывать. А с другой стороны, да, вот тут же осуждение и недоверие. Мне кажется, это такие своеобразные качели. Кажется, нужно... Уважение, уважение. Даже если человек, там, вот он заработал деньги, он...
Даже
значит,
если,
да,
даже,
да.
Даже про маргиналов,
да,
говорим, про,
да,
каких-то...
Да, мне кажется,
ну,
это нормально.
Если...
Уважение к труду.
Вот, да, уважение... Вы знаете, к труду у нас, да, очень сложно, кстати, отношение к труду. Например, утеряно вот то, что было в советское время, уважение к физическим таким простым специальностям и профессиям, да, и так далее. Но мне кажется, надо уважать само желание заработать деньги, само стремление, а все-таки не дотягиваем мы вот до этого, да. То есть, ну, то есть если человек пришел вот на работу, и он тупо хочет денег. Я вот, вы знаете, вот действительно, я хочу хорошую зарплату, я хочу... Мы как бы вот действительно, как вы совершенно верно заметили, как-то немножко стесняемся. Мне кажется, если человек вот пришел, он должен выполнить свою работу и должен заработать. И мне кажется, это тоже достойно уважения.
Чтобы преодолеть, короче, этот комплекс, нам надо какую-то манифестацию этого богатства производить, что типа, смотрите, я добился этого, я заработал столько-то, вы тоже так можете, например.
Кажется, сейчас такое время, что сейчас вот эти технологии очень хорошо развиты. Конечно, нужно представлять, если уж о стратегии идет речь, конечно, надо свою карьеру представлять как достойную подражания, мне кажется. Если уж о стратегии говорить, то представлять, как трудно было, как, значит, можно честно заработать эти деньги и так далее. Да, создать вот это вот уважение. Пусть поначалу могут отнестись с недоверием, но потом все-таки, мне кажется, вот людям не хватает вот этих вот историй моральных, да, к чему стремиться, как, что делать. Именно поэтому популярная психология очень хорошо на этом зарабатывает. То есть 5 советов, 6 советов, 7 путей, 10.
У нас там книжка тематическая лежит.
Да, 10
способов мышления.
Там очень круто написано. Сверху лежит книга, где написано, как заработать $1 триллион. И ниже, насколько я понимаю, либо думать в других форматах, либо никак. Кстати, эти наши книжки-подсказки будут сопровождать нас на протяжении всего сезона, где мы будем отвечать на вопрос, как заработать $1 триллион. Обращайте то внимание, друзья, вот в эту камеру смотреть.
Когда мне совсем не о чем подумать, я вдруг начинаю представлять, иногда покупаю лотерейный билет, как я выигрываю в лотерею, какую-то прям большую, не миллион, а прям много миллионов. Я, значит, начинаю думать, с кем я должна поделиться. То есть не с кем я хочу, это очевиден круг, да, а с кем я должна поделиться, из своих каких-то моральных идей. Подружка ипотеку платит, вот мучается, наверное, с ней должна поделиться. Следующее, значит, я начинаю размышлять, поскольку кому давать, как бы кто ни узнал. Сколько я команд... это от бессонницы лучшее средство вообще, как поделить лотерею. Поэтому внезапно сваливающееся богатство тебя сталкивает еще с вот такими вот очень странными вопросами и вызовами, на которые нет, наверное, какого-то вот единственного правильного ответа.
Но кажется, что то, про что вначале говорили, да, вот какие-то веяния, правда, Советского Союза или еще чего-то, что сначала кому-то, а потом себе, если что-то там вдруг останется. То есть на себя как-то тратить деньги очень сложно, очень неловко. И вот если я со всеми поделюсь, тогда у меня будет моральное право наконец-то что-то приятное или большое себе купить. Да, а здесь похоже, вот еще когда вы говорите про подругу с ипотекой, что нужно помочь, спасти вот товарищу, последнее отдать, поделиться. Вот интересно.
Спаси себя.
Откуда, да, прежде это всего. У вас, но вот кажется, что это про что-то вот либо там отдать, да, чтобы, не подумали, что я плохой человек.
Начали моим анализом, закончили моим анализом, идеально закольцевали еще.
Так что мы поняли, собственно, почему богатых ненавидеть? Многовековая традиция?
Я думаю, не многовековая, советская. Я так думаю, да, что нашу современную Россию без советского времени рассматривать нельзя. Что все очень многое преемственно, инертно перекочевало в современную жизнь, и действительно какие-то хорошие люди зажимаются, боятся этого богатства, не знают, что с ним делать, не знают, как его распределить и так далее, винят себя в каком-то смысле, как мы сегодня выяснили. Поэтому, конечно, эта инерция есть. Но и нарождается новое поколение, которое уже, возможно, будет более свободно от этих страхов.
Спасибо вам большое. Пойдемте, позволим себе что-нибудь большое, ненужное, какое-нибудь большое латте, чтобы приучить как-то себя вообще вознаграждать за работу.
Да.
Да.
Вы слушали «Прикладывайте» – легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.